В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, в нашей программе «Нормальная жизнь христианина». Сегодня я продолжу, если вы были внимательны, может быть, кто-то пропустил. Две предыдущие беседы были чтением статьи, вообще не статьи, а выдержки из книги Ивана Лещука. Она называется «Лабиринты духовности», и этот раздел называется «Смещение акцентов». Я стал читать ее, потому что вот части этой книги, вот именно этот параграф, опубликован в газете «Наши дни». Мне кажется, очень актуальный, и поэтому я стал читать ее и с некоторыми своими комментариями, своими замечаниями. И сейчас я тоже хочу объяснить, почему я это делаю, потому что она целиком совпадает с тем направлением, которое мы последнее время поднимаем. Мы говорим о девальвации христианства, но я в своих беседах предыдущих больший упор, больший акцент делал на нравственности, на, как мы выражаемся, на обвале нравственности современного христианства. Вот, а автор, вот упомянутый мной, он затрагивает духовную сторону, вот если можно так выразиться, девальвацию духовности. Но у него это называется немножко иначе, тоже очень образное выражение. Он называет эти явления экологией духа, чистотой духа. Вот по аналогии с экологией в природе, чистотой природы, защита природы. Вот так, мне кажется, очень удачное название, такое ёмкое. Поэтому я читал в двух предыдущих наших беседах и сейчас продолжу. Я говорю, что эта статья называется «Смещение акцентов», и вот то место, с которого я продолжаю читать, оно так и тоже звучит. «Смещение акцентов, а также их одностороннее сужение приводит к тому, что человек поклоняется не в духе и истине, а кому-то или чему-то. В частности, лжедуховность делает особое ударение на внешних, чувственных проявлениях. Так, например, прославление Бога некоторые христиане понимают в узком, эмоционально-плотском смысле с помощью пения и музыки, а также других действий – рукоплесканий, воздевания рук, танцев, шествий, маршей и тому подобное. Избежать подобной узости взглядов возможно только при свете Священного Писания, ведь Библия ясно учит о том, как в первую очередь следует прославлять Господа. Иисус Христос прославил Отца Небесного не столько словом, сколько конкретным делом. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Это Евангелие Иоанна, 17 глава, 4 стих. По свидетельству его последователей, он был пророком сильным в слове и в деле. Он учил как власть имеющий. Своим ученикам Иисус достаточно просто и кратко объяснил истину о прославлении Бога. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». В этом смысле прославление, поклонение и славословие – это особый вид демонстрации внутренней веры и духовности в слове и в деле. Другими словами, в свете учения Нового Завета о благодати, внешние формы служения и богопочитания приобретают второстепенную, подчиненную роль. Несмотря на это, многие ревностные христиане почему-то зациклились на внешнем прославлении и поклонении, забывая, что служения Богу различны. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей. 1 Тимофею 2:1. Хорошо известно, что во времена великих пробуждений мужи веры организовывали в первую очередь молитвенные часы. И от этого молитвенного служения они получали великие благословения, переживая при этом реальную силу Божью в действии. Смещение акцентов приводит к тому, что в некоторых христианских кругах недостаточно обличается и отвергается грех. Мало говорится о благочестии, о добрых делах в практической жизни и служении людям. Зато много времени уделяется обоснованию новых доктрин, о духовных танцах, святом смехе, законе падения и наслаждении Господом. В некоторых церквях проводятся даже специальные курсы, где обучают, как поклоняться Богу в танце. Существуют также различные стили духовных танцев, танец истолкования, балет истолкования и другое. В последнее время некоторые служители христианства начали достаточно подробно объяснять на основе откровений, здесь откровений, конечно, в кавычках, глубокое, тоже в кавычках, различие между танцами по плоти и танцами по духу. Но если танцы и рукоплескания являются столь важным элементом служения Богу, то почему же Иисус и его последователи не уделили этому вопросу абсолютно никакого внимания? Чем же вызвана необходимость подобного обоснования? Во-первых, тем, что сами танцующие христиане начинают осознавать уязвимость с библейской позиции своих внешних способов прославления Бога – танцы, рукоплескания и другое. Они уже открыто признают, что в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, чтобы воздавать хвалу и поклонение Богу, танцуя перед Ним. Следует ли из этого, что автор вышепроцитированных строк отрицательно относится к танцам во время богослужений? Отнюдь нет. Далее этот же автор учит. Тут опять цитата. «Если вы знакомы с движением Святого Духа, то вам известно, что Святой Дух может иногда побуждать вас танцевать в Духе, и иногда ваши ноги танцуют как бы сами собой. Я танцую в Духе очень часто». Конец цитаты. В свете учения апостолов благодать – это незаслуженный дар Божий, проявление силы Божьей, заключающейся в наделении человека особой любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой, кротостью, воздержанием и другими добродетелями и дарами для служения. Это, как вы понимаете, цитаты, ну не цитаты, перечисления из Галатов 5:22. Для многих же современных христиан благодать заключается сугубо в эмоциональных переживаниях, успехе, здоровье, преуспевании, процветании. Как следствие смещения приоритетов возникают различные злоупотребления духовными дарами. Во-первых, при вознесении какого-либо одного дара, например, пророчества, и прославление самого одаренного. Духовная одаренность пророка, чаще пророчицы, становится престижной должностью в церкви. В результате возникает в некотором смысле раздвоенность верующих, тела Христова. Речь идет о том, что некоторые одаренные члены церкви становятся «особенными», в кавычках, конечно, а другие, менее одаренные, не принимаются во внимание и уничижаются. Второе злоупотребление дарами – это навязывание даров. Выражаясь образно, христиане с синдромом навязывания духовных даров хотят, чтобы вся церковь была одним глазом, одним ухом и так далее. При этом, как правило, маленькие дары, а значит и верующие, наделенные такими дарами, не замечаются и не востребованы вовсе. Таким образом, возникает третье злоупотребление – пренебрежение и угашение даров. В-четвертых, индивидуализация даров и их эгоцентричное применение не в церкви, к совершению святых на дело служения до созидания тела Христова, а в потаенных комнатах или только в личной жизни, что, кроме прочего, может привести к духовным перекосам. На практике смещение акцентов в сторону откровений и одностороннее подчеркивание даров, а не плодов Святого Духа и святой жизни, приводит к серьезным заблуждениям и обольщениям. Как следствие, авторитет Библии умаляется, и человек по всем вопросам обращается за откровением к пророку, хотя при желании можно легко найти ответы и советы в Библии у священнослужителя церкви, либо же у более опытных христиан, которые должны и утешать друг друга, и поддерживать малодушных, и обличать, если необходимо. Находясь в бренном земном теле, которое подвержено тлению, христиане имеют только начаток духа, а не полноту духа, как утверждают некоторые учителя. Как известно, начатками земледельца являются первые плоды его урожая. С ними обычно связывают предвкушение еще более обильного сбора урожая в будущем, надеются на полноту, но в перспективе. Таким же образом Иисус Христос и Дух Святой, вселяясь верой у верующих, дают им радостное предвкушение гораздо больших благословений именно в будущем, включая жизнь вечную в Божьем присутствии на небесах, где отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Писание учит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Причем нынешние временные страдания и искушения по сравнению с будущим блаженством – ничто. А пока мы, христиане, на пути тернистом и узком, по причине нынешних страданий верующие, как и все остальное творение Божье, стенают, ожидая с надеждой и терпением усыновления, искупления тела, земной храмины духа, которая разрушится в свое время. Только в будущем Господь уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Филиппийцам 3:21. Итак, земное состояние христиан часто связано с немощами. Причем греческое слово «астенея», переведенное как «немощи», означает все виды слабости – физическую, эмоциональную и духовную. Немощь верующих проявляется и в некотором неведении, заключающемся в том, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Однако сам Дух Божий ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, то есть вздохами, которые нельзя выразить словами земного лексикона. Разумеется, при всем этом христиане должны стремиться к совершенству. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» – это указание на высший эталон духовности для подражания, ведь одухотворение – конечная цель человеческой жизни. Продолжая анализировать духовные перекосы, отметим, что лжедуховность может проявляться и в том, что человек, подпавший под обольщение, находит наслаждение в аскетическом самоусмирении и чрезмерном самообуздании, уходя в пустыню, в кавычках, своего внутреннего человека, зацикливаясь на себе. Интеллектуальное невежество и узость жизненного кругозора преподносятся как простота во Христе, нежелание учиться и расширять область реально познаваемого, как уход от мира, уход от философствования, уход от мудрствования и так далее. «Я наименьший из народа твоего, ничего не стоящий, ничтожный раб твой», в кавычках это выражение. Подобные выражения часто употребляют некоторые христиане во время молитвы и общения среди верующих. Именно таким образом, часто не осознавая этого, они создают вокруг себя ореол смиренности, самоуничижения или духовности. Но попробуйте побеседовать с такими верующими, возразить им чем-то, не согласиться с ними даже по маловажному вопросу. Подобно лакмусовой бумажке, которая изменяет свой цвет при погружении в определенный химический раствор, наименьшие сразу же проявят свое скрытое, но истинное «я». Они сразу же станут наибольшими и наимудрейшими в народе. Другой отличительной особенностью лжедуховности является также так называемый синдром мученичества. Такое извращенное мученичество и, как следствие, поиск жалости и сочувствия со стороны – одна из самых тяжелых форм душевной болезни и духовного обольщения. Человек, страдающий этой духовной болезнью, не воспринимает никакую критику и никакие замечания в свой адрес. Он не способен и не желает реально мыслить, он не желает смиряться. Любое несогласие с его ошибочными взглядами воспринимается им как цена, которую он платит за то, что стоит за истину. Внимательно исследуя и анализируя содержание лжехаризматических книг и проповедей, легко выявить одну очень важную деталь – постоянное акцентирование на личном общении с Богом. мне явился Господь, мне сказал Господь. Господь начал беседовать со мной. Я услышал голос Божий внутри себя. Мы сидели с Иисусом, мы шли с Иисусом. Я получил откровение и тому подобное. Причем по количеству и конкретике подобных упоминаний создается впечатление, что апостолы и первые христиане общались с Богом меньше и не столь просто, как современные лжехаризматические лидеры. Возможно ли это? Вопрос риторический. То есть, конечно, нет. Наконец, рассуждая о лжедуховных проявлениях, важно помнить, что люди более подвержены обольщению именно тогда, когда нет слышания истинного слова от Господа, когда отсутствуют здравые духовные проявления и действия. Не менее полезно осознавать, что искренность, ревность и жертвенность в поисках духовности – не критерии истины. Лжепророки Ваала, которым покровительствовала нечестивая женщина Изавель, также приносили жертвы, причем делали это достаточно искренно и активно. Более того, они готовы были ради получения ответа от своего бога Ваала не только кричать громким голосом, не только скакать, но колоть и резать себя ножами и копьями. Многоточие. Действительно, многоточие. Здесь только следует добавить, что то, что вот излагает автор, то, что тревожит нас, это все новоизобретение нашего времени. Поэтому они именуются со всякими там дополнениями, предшествиями, новыми. Я все время задаю себе вопрос: неужели Писание не самодостаточно? Неужели того, что написано, недостаточно? Неужели тот путь, которым прошла церковь до сегодняшнего дня, недостаточен был, ущербен и так недостоин, чтобы вот таким дерзким методом противопоставляться этому? Я уже эту мысль высказывал, я, может быть, повторюсь, но это очень, на мой взгляд, очень важно. Когда молодые люди думают о чем-то и воспринимают с легкостью вот эти всякие новизны, это еще в какой-то мере понятно, потому что они не искушены, они не утверждены в истине, и их очень легко сбить с пути, с толку, представив все вот в таком вот красивом, эйфоричном, но ложном свете. Но меня поражает, когда люди изменяют своему убеждению и переходят в эту новизну и начинают говорить о прошлой, так сказать, своей религии, о прошлом своем пути, о прошлом своем исповедании, как об устаревшем, как о мертвой догме, как о мертвой религиозности. Всякие есть страшные, жуткие эпитеты. Очень смелые. У меня один единственный вопрос к таким людям. Где и как вы познали Бога? И познали ли вы Бога? Вот вы когда стали верующим? Вот когда изменили своим убеждением, перешли в это новое? Или все-таки вы тогда стали верующим? Когда вы познали Бога? Естественный вопрос. Когда вы родились от Него, как дитя, и тот путь, который вы прошли, 10, 5, 2... 15, 20, в жизнь всю прошли. Неужели вот то было мертвое? Неужели вы можете себя убедить в том, что вы, будучи мертвецом духовным, могли быть порядочным христианином? Или вы им не были? Если вы не были порядочным, тогда согласен, для вас была мертвая религия, мертвые убеждения. Вы не вкусили, как благ Господь, вы его и не знали. И очень сомнительно, что сейчас вы его узнаете. Но если вы были спасены, рождены от Него, шли как истинный христианин, может быть, даже через страдания, через тюрьмы, через узы, вы так много подвязались. Кто же остановил вас? Вы хорошо шли. Кто остановил вас? Поэтому сегодня над всеми этими новизнами следует очень серьезно думать. И тоже такая мысль, по-моему, тривиальная, и она не требует доказательств. Как только я говорю о чем-то новом, я, даже не произнося ничего, ни одного слова о прошлом, о другом, я автоматически принижаю и говорю, что вот то не стоящее, раз я поднимаю это новое, раз я превозношу это новое. Вы представляете себе, взять на себя смелость и сказать, что весь пройденный церковью путь – это был не тот путь. Я думаю, это не только легкомыслие, это действительно страшное заблуждение. Поэтому еще раз хочу сказать, что относиться ко всяким нововведениям, ко всяким новым формам, новой сути служения нужно с опаской. Я, кстати, в прошлый раз читал эпиграмму к циклу вот этих вот бесед. Я хочу ее повторить. Она мне почему-то очень по душе пришлась, потому что она отражает суть сегодняшнего явления. Здесь речь, конечно, идет о восстановлении духовности в кавычках в нашей России, в нашем народе, где вроде бы люди не знали Бога, а теперь повернулись к Богу, но оказывается, не так повернулись. Вот прослушайте еще раз, как это звучит. «Искали к храму мы дорогу, с трудом нашли, да вот беда. Шли к храму, надо было к Богу, опять свернули не туда».
Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, Он грозный судья. Мой друг, ободри же, мой друг, приготовься, чтоб встретить царя. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, в смятении она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В заботах житейских почти не заметен, как осень прошла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, в смятении она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время так много работы для Божьих детей. Ведь в мире коварном навеки погибнет так много людей. Мой друг, собери же последние силы, отдай для Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенья нам. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенья она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа, как встретишь Христа, как встретишь Христа.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.